Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так,
не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие,
вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете,
ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68.51 УКВ.
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
И, как всегда, передача «Беседа с Покрасом». Покрас – это я, зовут меня Михаил Львович, я врач, психотерапевт. Обычно мы ведем передачу вместе с Вадимом, но вот он сегодня в каких-то форс-мажорных обстоятельствах и либо запоздает, либо его вообще не будет. За пультом сегодня Михаил Радов. Наш телефон 341-1106. Звоните, пожалуйста. А поговорить я сегодня хотел вот о таких вещах. Женщина предприимчивая, эффективная в своей деятельности, привыкшая, что она всеми командует, командовала она и мужем, которого она считала, ну, человеком, не вписавшимся во время, и надо же кому-то зарабатывать деньги, поэтому бизнесом занимается она, и она считала, что муж ее крест, и что она спасает, и растила двоих детей, старшему сейчас уже за 20, и не знала, была успешна и не знала иных проблем, кроме детских болезней и, ну вот, кризиса. И вдруг, как гром среди ясного неба, на нее свалилось. Она узнала, что у мужа давно есть другая семья. Ей непредставимо было, он говорит, как так, у него что-то, об этом нельзя было подумать, все решения за него принимала она, какая тут другая семья, он на это не способен. Но вот оказалось, способен. Женщина, достаточно практичный человек, не привыкший повисать на других прежде, она хотела... Не захотела разрыва, а обнаружила, что в муже нуждается, и пришла ко мне для того, чтобы с одной стороны выжить, а с другой стороны, чтобы найти какие-то стратегии решения проблем. И она достаточно убедительна, искренне, и, ну, к теперешнему времени... Я уже видел, что она всерьез участвует в ситуации, и для того, чтобы ее поддержать, я ей задал вопрос. Она была на группе. Я ей задал вопрос, вы свою новую ситуацию терпите или принимаете? Ну, это так же, как вопрос, вы жену терпите или принимаете, вы мужа терпите или принимаете, вы жизнь терпите или принимаете. Женщина поняла вопрос. Вообще, я задал вопрос только для того, чтобы сказать, подчеркнуть одну вещь, что в ее ситуации нельзя другого терпеть. Как во всяких отношениях людей, я попробую об этом сегодня и поговорить. Нельзя другого терпеть, но я получил настолько больше, чем я ждал, что это вот стало еще новой темой. Она говорит, принимаю. Мужа принимает, получалось. Ситуацию принимает. То, что вы говорите, она мне говорит, было в самом начале, когда я пришла. Да, я тогда била на жалость, тогда я апеллировала к общественному мнению, что вот какой он... Себя воспринимала жертвой, а его воспринимала, ну, вот какой он вероломный и какой он предатель. Но потом вспомнила, что я тоже человек, а не жертва. Вы, она говорит, напомнили. Вспомнила, что я всегда свои вопросы решала сама и... Вот это побуждение к разрыву, оно оказалось, я ее слова, не ее словами уже буду говорить, оказалось для нее, ну, показушным. Она говорит, что я вдруг обнаружила, что не только я ему подарок, как ей всегда казалось, вот, но что я в нем, оказывается, нуждаюсь, и вот в всех моих заботах нуждаюсь. И обнаружил, что вообще всю эту жизнь, занятая автоматом, бездумно своими делами, как-то в какой-то роли, я не заметила не только его, я не заметила себя. И муж-то меня любит, я это знала всегда и знаю теперь. И вдруг появилось ощущение, что в этом есть, она сказала, вина. Ну, вот доля ее участия в том, что произошло. Она говорит, мне даже стало интересно. Я скажу Крамолу, говорит она, но у меня появилось вдруг какое-то интуитивное ощущение, что мы с другой женщиной его испытываем. Потому что я никогда не знала, что он способен принимать решения. Муж старше меня. Вот. И как-то мне казалось, что он не вписался в это время. Я вдруг обнаружил, что я совсем не знакома с человеком, с которым прожила больше 20 лет. Это было настолько неожиданное открытие, что мне даже стало интересно. Интересно я сама себе. Оказывается, я смогла это пережить. Интересен он мне, и он мне просто интересен. Я как будто помолодела во всех этих, вот в этой новой ситуации. И даже благодарна ему, что я это узнала, и что он меня не пощадил. Что я, наконец, встретилась с какой-то реальностью, которой прежде, как вы говорите, как девочка, и подумать не могла. Я знала сценарии: мать, жена, предприниматель, добытчица. А здесь вдруг началась какая-то жизнь. Я вообще-то, когда спрашивал ее, хотел поддержать только в одном. Я хотел показать, даже подсказать, напомнить, что в ситуации отношений двоих, отношений, ну, особенно вот таких трагических отношений, у меня в кабинете часто приходят женщины по такому поводу, когда они решили сохранить отношения. К сожалению, часто, к сожалению, многие заигрываются в дочки-матери. Я и хотел только, видя, что она всерьез движется, я хотел поддержать, только сообщив, что в ситуации отношений двоих нельзя терпеть. Вот об этом я хочу поговорить сейчас. Почему нельзя терпеть? Ведь когда мы ситуацию терпим, мы фактически ропщим, мы возмущаемся, мы от нее отворачиваемся, мы не вникаем. Вы знаете, это так же, как зубрилка стоит у доски, и на заданный вопрос отвечает, вспоминая то, что она вызубрила в учебнике, не понимая ни вопроса, не понимая ни своего ответа. Иногда по форме она отвечает верно и не понимает, почему это не удовлетворяет вдумчивого учителя, а учитель поверхностно от нее отделывается, ответила. Она сегодня не вникла в вопрос и зазубрила. Оказывается, быть начитанным легче, чем быть вдумчивым. Она зазубрила, в следующий раз опять зазубрила. Она так никогда не коснулась вопросов, на которые отвечала, а значит остановилась в тот момент, когда начала зубрить. Так же и здесь. Когда человек начал терпеть другого, то он как будто отвернулся. Он ропщет, ты не такой. Он перестал, он не принимая его, он его не замечает. Он не узнает никакой нови. Он не знакомится с другим человеком. Мужчина не знакомится с женщиной, полагая, он ее терпит, полагая, что она должна быть такой, как ему удобно. Женщина не знакомится с мужчиной, полагая, что, то есть, привычно ожидая, что он должен быть таким, каким она хочет. Я, по-моему, сегодня не объявил наш телефон. Меня можно перебивать и можно звонить. 341-11-06. Нельзя терпеть, потому что, когда я терплю, я фактически я впервые понял, что значит роптать. Я отворачиваюсь, и ситуация остается такой же, мир остается таким же, он живет по своим законам, он развивается, а я не вникаю в эту ситуацию, в этого человека, в этот мир. Я остался незнакомым женщине, с которой встретился, оставшись в том времени, в котором я с ней встретился, в котором я начал ее терпеть. Я незнакома, если я женщина с мужчиной, и остаюсь в том времени, когда начала этого мужчину терпеть. Я фактически в тот момент, когда начал терпеть или роптать, что одно и то же в данном случае, я отвернулся от мира, я перестал знакомиться с собой, с своими возможностями, я застрял, я остановился во времени, я перестал развиваться, я личностно перестал расти. Это одна вещь. То есть ситуация развивается, она усложняется и усложняется, а я своим тем, что я терплю, я не приближаюсь к ней, я не участник, я выключаюсь из отношений, и со мной нету ни с кем общаться, потому что вот я представитель этого робота, или возмущения, или обиды. Обиды накапливаются. Но есть и другая сторона. Ведь когда я терплю, я всем своим видом обнаруживаю, что мне тяжело. А если не обнаруживаю, все равно это видно, что мне тяжело. То есть я таким образом обвиняю всех, кто вокруг меня, в том, что они меня мучают. Но ведь когда я дуюсь, когда я терплю, то никто никому не нравится, когда их обвиняют в том, что они мучители. Либо ты хочешь со мной жить. Знаете, говорят люди, у него трудный характер. Ну, что это значит? Это значит, что я его ненавижу. Потому что если я им интересуюсь, я ему друг или я его люблю, то у него просто характер, у нее просто характер какой-то, мне неизвестно. Если я вникаю в ситуацию, то я, во-первых, принял, что она есть. То есть, если я принимаю ситуацию, я, во-первых, принял, что она есть. А раз она есть, она мне становится интересна. Когда она становится интересна, я начинаю вникать в ее смыслы, я начинаю в ней как-то участвовать, появляюсь я. Особенно в трагических отношениях, таких, как у этой женщины, появляется она, с ней можно общаться, появляется новый человек. Даже если не было отношений, они вдруг появляются, потому что ты появилась или ты появился. Когда же я не вникаю в отношения, то я обвиняю партнера. Я обвиняю всех вокруг, что они меня мучают, мир меня мучает. С одной стороны, окружающие начинают меня беречь. Ну, если они доброжелательно относятся, беречь от информации. Я становлюсь инфантильным или инфантильной вот в той информированности, в том возрасте, в котором я был. С другой стороны, их напрягает эта постоянная укоризна. Как говорит Достоевский, воплощенная укоризна, их напрягает эта укоризна, и она вовсе не приближает ко мне. Это не приближает в отношениях, а чаще всего все-таки такая надутость, такая укоризна, она отталкивает. Человек чувствует себя, что с ним права качают, а что он не признан, не любим, не интересен, а при этом с него требуют как с мужа, как с жены. Обвиняемый человек получается, что его отталкивают этим терпением, этим обвинением, этим ропотом, но толкают к другим, значит, толкают к другой, и тем самым провоцируют на отношения не с тобой. Ну и есть еще одна сторона того, что я сейчас говорю, она уже важна для нас, как для родителей. Ведь если я надулся на свою жену, если я ее терплю, то я тем самым вовлекаю своих детей в очень трудноразрешимый конфликт. Если женщина терпит мужчину, ну я возьму вот эту ситуацию, о которой я рассказываю, то она вовлекает своих сыновей или своих дочерей в очень трудно для детей разрешимый конфликт, потому что дети, все-таки мы любим маму. и дети берут сторону мамы. А взяв сторону мамы, обиженной мамы, не сторону мамы, которая встретилась с папой, которая интуитивно его выбрала, а потом просто вот надулась и стала терпеть силу своего инфантилизма или инфантилизм силу этого. А мы берем сторону вот маминой обиды. А когда мальчик берет сторону маминой обиды, он в себе не признает мужчину. Он играет супермена, он играет победителя, он играет всяческие достоинства. Ему нельзя соответствовать своим собственным агрессивным гормонам. Ему нельзя быть эгоистичным, таким, какой он есть, выбирающим, как ему надо, и вовсе не заботящимся о том, чтобы быть удобным. Слоухин сказал, что себя другим в угоду не меняй. Когда я есть, ко мне можно приспособиться. Вот мальчик, выбравший сторону маминой обиды, он в себе не любит свою суть, живую, трудную, может быть, ну, иную, чем у других людей. Он не любит себя в своем эгоизме, в своей жизни, в своей подлинности. Девочка, взявшая сторону мамы, она же маминой обиды, она, за парадокс получается, она с одной стороны ненавидит мужчин и подходит к ним уже заранее с маминой претензией, что они не угодили, а с другой стороны она ждет романтичного принца, и тогда падка на тех, кто сирень вазами и плащи в грязь, кто обещает много, а много обещающие обычно, ну как... пустая бочка, громко гребит, чаще разочаровывает. Такая девочка, с одной стороны, агрессивная, обвинила уже мужчин. С другой стороны, она ждет от них, как от няньки, что они реабилитируются в ее глазах. Она заранее искажает свою жизнь. Ей очень трудно потом принимать, ну, вот... Видно, в детстве слепые щенки, мы волчата, сосали волчицу и всосали нельзя за плашки. Ей очень трудно преодолеть мамину ошибку и догадаться, что мужчины не для нее существуют, а сами по себе. И что, тебе, что если ты сама о себе не заботишься, о тебе никто не заботится. Понятно, что если я сын и люблю маму, то я выберу в ней, понимая и уважая ее, что она-то ведь папу любила, только с этим интеллектуально не справилась. Я возьму ее сторону в том смысле, что я возьму сторону ее любви. Тогда мне можно быть похожим на папу, если я мальчик. И мне можно ничего не ждать от других, если я девочка. Но для этого нужна либо чрезвычайная доброта, откуда ее здесь взять, либо достаточно высокий интеллект, чтобы эту задачу чисто интеллектуально решить. Обиженная мама, с одной стороны, остановилась в развитии. Вот тот момент, когда начала терпеть и роптать, она перестала осваивать свою ситуацию. Обиженная мама отталкивает папу, провоцируя его. Ну невозможно же в этой каторге жить, люди же не мазохисты. И жизнь, где ты все время обвинен, ну от этого сбегают на всегдашнюю рыбалку, от этого сбегают. Я его спрашиваю, где тебе удобнее, под автомобилем или вот... под женщину. Он говорит, конечно, под автомобиль. Он чинит мне автомобиль. Я хоть знаю, что здесь делать надо. Так вот, от этого сбегают в занятость, сбегают куда угодно, сбегают в пьянство. Некоторые уходят из жизни. Сегодня у меня в кабинете женщина, у которой убили мужа. Но ведь себя еще и ставишь в такие обстоятельства. Вот. У меня в кабинете трагедий достаточно много таких. Как только человек начал терпеть ситуацию, он остановился в своем личностном развитии. Он остановился в знакомстве с миром. Он не приобретает нового опыта, а положительного. Негативный же опыт, да. Негативный опыт нарастает все больше и больше, потому что ты неадекватен ситуации, неадекватной ситуации. Ты провоцируешь все больше и больше трудностей. Ты терпишь, и тем самым все дальше и дальше уходишь от реальности, и тебе все труднее и труднее решить вопросы. При этом ведь, когда ты терпишь, тебе кажется, что ты ропщись терпишь, потому что ситуация никуда не годится, потому что ситуация безвыходна, безысходна, а в действительности все наоборот. Ситуация безысходна, потому что ты в нее не включался. Ситуация безысходна, потому что тебя нет, потому что ты выбрал терпеть, что казалось бы легче вначале, вместо того, чтобы вникать. И во время вот такого разговора про то, что мы терпим или принимаем ситуацию, а ведь когда, когда тебя признают, принимают, ты чувствуешь, что ты кому-то нужен, что ты интересен. Это же тебя поддерживает, это тебя приближает. Ну, так редко глаза встречаешь, глядящие на тебя, когда ты себя записал. Интересно же, когда кто-то тобой интересуется. Так вот, когда ты ситуацию терпишь, ты не растешь. И здесь мне интересна еще одна вещь. Оказывается, что мы... Вот мне интересно здесь чувство юмора в связи с этим вопросом. Терпеть и не вникать, уходить от ситуации. Или принимать ситуацию так, как она есть, вникать в нее. Вот мне очень интересна роль юмора в отношении... Вот в отношении терпеть или признавать. Но это мы... Вот сейчас разговор, я продолжу после того, как у нас пройдет песня. Угу.
И как всегда нарочно строг ваш взгляд, танцами чуть и не подозреваете, что все о вашей свадьбе говорят. Thank you.
продолжаем беседу с Покрасом. Покрас – это я. Пока что я сам с собой беседую, потому что Вадима сегодня нет. Но вот в перерыве сейчас за пультом Михаил Радов, и в перерыве он мне задал такой вопрос. А как же вот так на свадьбах, вот терпеть, а на свадьбах все время же говорят о том, что, во-первых, терпение для семейной жизни, во-вторых, терпение для семейной жизни, в-девятых, терпение для семейной жизни, и только вот на 10% любовь. И он верную вещь говорит, и я это часто слышу. Я хотел бы сейчас постараться быть понятным. Если... Он говорит, ну, если я агрессивный человек и ничего не терплю, я сразу вот полезу в драку. Так вот, я хотел бы вот уточнить вопрос о том, что же это такое, признаешь ситуацию или терпишь. Когда на меня идет противник, если я его терплю, я не вникаю в то, какой это противник. И тогда он может быть сильнее, а я наскакиваю, и мне сворачивают шею. Я могу считать, что враг, который нападает на мою страну, он дурачок, я его терплю, и тогда он доходит чуть ли не до Москвы, и под Севастополем у нас авиация оказывается у таких замечательных в 20 раз меньше, чем у фашистов. А вот когда я признаю, то бишь уважаю противника, то я вижу его силу, тогда я вижу его возможности, я начинаю вникать в то, чем он берет, я начинаю у него же и учиться, если это противник, я могу уклониться от опасности, уклониться от удара, я могу подготовиться к тому или иному бою. Я думаю, что когда на свадьбе говорят терпение, то говорят как раз о противоположном, вот о том самом признании, о том, что догадайся, что ты любишь человека, что он такой, какой он есть, что он другим быть не может, и вникай, знакомься. И на это нужны усилия. А я же говорю о том терпении, когда ты, не принимая, не уважая, не вникая, мучаешься и мучаешь тем самым другого. Так вот, возвращаясь к разговору, который мы прервали до песни, это разговор, наш телефон 341-1106, вот мне напоминают, что надо его это повторить. Меня зовут Михаил Львович, я врач-психотерапевт, тема наших передач – это отношения человека с собой и людей друг с другом, они заявлены в моих книжках, телепередачах, газетных, где угодно, научных работ. Так вот, я обещал поговорить о том, о чувстве юмора. Вели в кабинете, в группе успешных людей, а в кабинет обращаются люди в кризисных ситуациях, успешные тоже, в группе успешных людей, где группа не расходится уже просто потому, что не столько по нужде, а столько потому, что люди друг другу интересны, вели вот этот разговор о том, принимать или терпеть. Сидит напротив меня мой давний знакомый, умница, весьма успешный в своей профессии человек, менее успешный в личных отношениях. Он всю жизнь восхитительно шутил. Настолько, я бы сказал, обольстительно шутил, настолько увлекательно, что мне приходилось, чтобы как-то сохраниться, чтобы не раствориться в его юморе, мне приходилось как-то быть очень настороже, чтобы сохранить себя в этом, вот в его шутках. Я, то есть вот в его отношениях с его юмором, я вспомнил, у Евтушенко есть такие строчки в стихах, которые начинаются со слов «20 век нас часто одурачивал, нас как налогом ложью облагали, идеи с быстротой одуванчиков». от дуновения ветра облетали и стали нам надежной обороной, как едкая застенчивость мальчишкам, не слишком затаенная ирония. Но, впрочем, обнаженная не слишком. И стихи эти заканчиваются словами иронии: из нашего спасителя ты превратился в нашего убийцу. Вот этот товарищ, о котором сейчас говорю, я вдруг вспомнил, что когда-то я написал человеку, который также шутит, такие строчки, а он шутил, он все шутил. Он был как все, один на свете, не трус, не глуп, но не заметил, как жизнь в ухмылку обратил. У меня вдруг возник вопрос, его чувство юмора что делало? Есть тот юмор, который мне помогает иронично относиться к своим обидам. Когда я обижусь на любимую женщину, то мне чувство юмора поможет отодвинуться несколько от этой обиды и вспомнить, что я же ее люблю. Чувство юмора может, и самоирония, она может мне помочь избавиться от претензий, от ропота, от того, чтобы, ну вот, чернить в своих глазах этот мир, этот свет и эти отношения любимых людей. И этот юмор меня приближает к реальности, то есть помогает мне наследствие приятия мира и помогает мне этот мир признавать, принимать, интересоваться им. Но есть и другое. Юмор по принципу «не бери в голову», где, чтобы мне не стало трудно, я посмеюсь над собой. «Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, только собачка околела, только конюшня сгорела дотла, только имение сгорело, только мы теперь, пожар пустил нас по миру». Так вот, есть чувство юмора, которое действует, побуждая меня к предательству, где я предаю самого себя, предаю все важное для меня. Я не беру в голову, не придаю значения. Пусть лошадь думает, у нее большая голова. Вот это то чувство юмора, которое вооружает вот это самое терпение, где человек еще и гордится, что он умеет терпеть и мучиться, улыбаясь. Зачем мучиться? Ведь ты один раз живешь. Одно дело трудности освоения какой-то новизны. И здесь это приходится перетерпеть в том смысле, что освоить. А другое, когда ты гордишься тем, что ты, будучи не умея решать свои вопросы, что ты все время живешь, как будто ты только возишь санки на гору, и тебе их надо терпеть. Вместо того, чтобы помнить, что ты вообще-то на гору поднимаешься для того, чтобы с нее съехать. Вот сейчас вспомнил, что когда я еду в Москву на велосипеде, то первое 4 дня, мне кажется, что вся дорога состоит из одних подъемов. А когда уже вторые 4 дня, то у меня ощущение, что дорога состоит из одних спусков, надо только время от времени подняться. Втянулся. Так вот, есть чувство юмора, которое оказывается тем самым предателем, который меня отвлекает от всех моих вопросов, который закрывает мне глаза, который меня может заставить отказаться от своего собственного лица, от самого себя. И вот я об этом заговорил в этой группе предприимчивых людей и спросил моего очень неглупого товарища. Я спрашиваю: ты вот всю жизнь шутишь, твои шутки помогают тебе вникать в мир и принимать его, и осваивать, или твои шутки помогают тебе, ничего не меняя, ничего не заметив, ни во что не вникая, терпеть и уходить от самого себя? Он достаточно не глуп. Он говорит: к сожалению, терпеть. Ирония: из нашего спасителя ты превратился в нашего убийцу. Оказывается, есть и такое чувство юмора, которое опасно, и оно чаще, оно легче, оно кругом, которое опасно тем, что я, оно мне помогает не заметить ни своего лица, ни своего вкуса, ни своих выборов, а схематично как-то идти за тем, что предлагается. Как-то вот у меня сейчас внук пошел в первый класс. Не знаю, почему у меня эта ассоциация вот в связи с этим разговором. Пошел в первый класс, в замечательную школу, университет на Яновой. И у меня сверлит вот эта вот мысль, что ведь умный человек думает сердцем, а дурак думает головой, что быть начитанным гораздо легче, чем быть понимающим, быть вдумчивым. И вот я знаю достаточно много людей из элитных школ, которые увлечены соревнованием, и я поэтому своих детей не решился отдать в свою школу, в такую школу в свое время, которые увлечены так соревнованием друг с другом, что живут по принципу «я умный, ты дурак, ты умный, я дурак», где эти люди не заметили, так увлеклись приобретением знаний, накоплением, накапливанием знаний, получается, ради знаний, что они забыли, для чего они туда пришли. Вот мой внук пришел в замечательную школу. Мне очень хочется, чтобы, входя вот в этот мир взрослых, входя в мир взрослых, а ведь мы очень много умеем, взрослые. Конечно, я много знаю, я по сравнению с ребенком, я много умею. И очень соблазнительно, начав меня передразнивать и признав только вот это мое знание, забыть про самого себя. Я так часто вижу людей, которые имеют великолепный инструментарий, забыв для чего. И вот меня очень тревожно. Мне хочется, чтобы мой внук, когда он идет в ту школу, в которой непременно будет соревнование, где соревнование знаек, а ведь умный, еще раз говорю, думает сердцем, а умник головой. Так вот, где будет соревнование знающих, чтобы мой внук все время понимал, что наши взрослые навыки, наши взрослые знания, наши умения, они существуют для того, чтобы ему лучше видеть, чтобы ему интереснее выбирать, чтобы он заметил себя, чтобы он не проигнорировался, не терпел вот как незначимое, вот свой характер, свою самобытность. Мы едем из школы в первый день, и я рядом с дочерью на переднем сиденье, праздничный день, очень интересно, на площади Куйбышева, очень интересный праздник, вот, и Данил только что уже после всей школы, после всего этого ритуала, уже теперь еще и мороженое съел, вот, мы едем. И вдруг мне Данил сзади говорит, а там прошли мужчина и женщина в праздничной одежде. И у мужчины такие замечательные туфли, а женщина босиком. Я говорю, где? Да нет, уже проехали. Ты почему мне сразу не сказал? Да ты бы не успел заметить. Вот я не заметил, а он заметил. Я замечаю что-то важное, глобальное. А он заметил, что вот женщина по городу в праздничный день, в праздничной одежде, идет без туфель. Вот мне очень важно, не знаю, вот идя в школу, кому у кого учиться, мне, у внука, вспоминать самого себя, вспоминать вновь и вновь, что жизнь – это мои выборы. или внуку, у меня, мне очень хочется, чтобы он сохранил вот эту способность заметить женщину босиком. Потому что, забыв себя, потом люди изо всех сил рвутся к тому, чтобы все вернуться. Я только что посмотрел фильм «Идиоты», где люди собрались в загородном доме для того, чтобы... Фильм начинается шокирующе, слабоумные, там, уроды какие-то в кафе, и какая-то нянька их выводит. А потом мы обнаруживаем, что это нормальные люди, которые прикидываются. Они собрались в загородном доме, чтобы, притворяясь идиотами, найти своего внутреннего идиота. Они ведут себя с вызовом относительно окружающих. Одновременно они очень как-то сплачиваются, они открываются, они бережны, оказываются друг с другом. В действительности они находят в себе ребенка. Вот мне очень важно, что ребенок это совсем не идиот. Что ребенок это вот первозданный вкус, это первозданные отношения. Это когда ты себя принимаешь и вместе с собой принимаешь другого. Когда все знания ради того, чтобы мне было хорошо, чтобы тебе было хорошо. Когда все, что ты видишь, это для того, чтобы тебе свободнее двигаться, глубже и просторнее, свободнее любить, для того, чтобы тебе поддержать и утвердить всюду себя, и чтобы утвердить всюду другого человека с его новизной, с его открытием, где никогда не будет это Цветаевское «мир Божий неприемлю», потому что мир есть. Как только я отказал себе в том, чтобы принимать себя и начал себя терпеть, я начинаю терпеть этот мир, я перестаю вникать, а тогда он становится невыносим. Если я развил свою восприимчивость, чувствительность, то наверное, человеком стала самая восприимчивая обезьянка, самая ранимая и впечатлительная. Если я развил, так это же талант вникать, а не обида, клеветать на этот мир, зачеркивать его только на том основании, что он не нянчится со мной. Вот очень много вопросов для меня поставили эти события. Ты признаешь мир, или ты его терпишь? Ты признаешь друга, или ты его терпишь? Ты признаешь женщину, или ты ее терпишь? Ты признаешь мужчину, будучи женщиной, или ее терпишь? Ты признаешь ребенка, или ты его терпишь? Если ты его терпишь, ты будешь его дрессировать в знайку. А если ты его признаешь, ты будешь... пестовать в нем того, кто вот талантливее тебя видит, и тебе не надо будет потом идиотствовать и нападать на всех, тебе будет естественно существовать самим собой, существовать с той непосредственностью восприятия мира, где ты себе не враг, тогда ты не враг этому миру, тогда ты бережешь его, тогда твоя религия, если раз действительности любовь, тогда ты понимаешь, что ты кто-то себе неизвестный. Признаешь. Другой тоже тебе неизвестен. И весь мир – это движение твое к себе неизвестному. Стояние на грани с неизвестным миром и пестование другого неизвестного. Неизвестный. Еще не освоивший этот мир – или осваивающий, вовсе не обязательно идиотствующий, вовсе не обязательно протестующий против давления окружающих, потому что все-таки мы начинаем давить других, когда сами несчастливы, когда сами себе что-то запретили, мы начинаем запрещать и другим. Если вы помните, у Шоу есть «Ученик дьявола» такая пьеса, где законодательницей нравов в этом городке является женщина, которая когда-то отверг тот, на кого она больше всего нападает, которая сама себе запретила любовь, и в результате становится воплощением догматики и злобы. у нас заканчивается передача. Я думаю, что проникать в мир, принимать его, знакомиться, это значит поминутно развиваться, поминутно жить. Это непросто, это нелегко, но тебе сегодня придется решать сегодняшние проблемы, а не проблемы всей жизни, которые ты накопил, мучаясь, терпя и ропща, и нападая на все, на весь этот мир. Я вам желаю признавать тех, с кем вы живете, признавать себя, беречь в ребенке ребенка. И вот с этой школой, чтобы ребенок приходил для того, чтобы оснащать себя знаниями, а не для того, чтобы подчинять себя знаниям. Всего вам доброго, хорошей недели.